14:05, время Московска. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Антон Челышев у микрофона. Обещали мы начать поподробнее останавливаться на разных интересных темах дня сегодняшнего. Вот сейчас мы остановимся на материале, который вышел в «Комсомольской правде». «Жену в Монако, детей в Гарвард, а сам в колхоз работать». Автор этого материала Евгений Арсюхин с нами в студии. Спецкор отдела экономики. Жень, добрый день.
Добрый день.
Ну, мы давно уже слышали не только, кстати, об олигархах, но и вообще о, знаешь, таких вот современных молодых людях, которые работают удаленно и предпочитают жить на лоне природы, там ковырять земельку, а может быть просто просыпаться и засыпать под пение соловьев и кукареканье петухов. А ты, насколько я понял, решил рассказать о тех именно богатых людях, которые едут на село. Зачем они туда едут?
Да, я решил рассказать о людях, которые едут на село, о богатых людях, причем не о тех, которые развлекаются на лоне природы, а о тех, для кого это все-таки бизнес. Вообще с таким явлением, что вот деньги, полученные в каких-то других секторах, например, в нефтянке, в газе, потом оказываются на селе, я столкнулся впервые в самом начале нулевых годов, когда мы с тогдашним министром сельского хозяйства Алексеем Гордеевым посетили Тюменскую область. Тюменская область у нас ассоциируется с плохим климатом и богатыми залежами нефти. Однако меня поразило, насколько там было на тот момент развитое сельское хозяйство. И было вызвано это именно тем, что денег в Тюменской области много. Денег у тюменских деятелей тоже много. И они думали, куда их вложить, и они вложили эти деньги в собственную землю. Ну, естественно, это были именно бизнес-вложения, то есть, как сейчас помню, мы посетили большое производство куриных яиц, причем на пороге нас встречали люди в ростовых костюмах, изображающие этих самых яиц, время было уже такое позднеосеннее, Тюмень, все-таки не Краснодарский край, люди страшно замерзли, поэтому, когда Гордеев наконец-то подъехал с кортежем к этой птицефабрике, яйца буквально колотило. Я имею в виду, конечно, людей в ростовых фигурах яиц. Я не знаю, что сейчас стало с теми агрохолдингами, но вот в августе этого года, вот буквально недавно, мне удалось, благодаря любезности моих коллег из компании Dairy News, из информационного агентства Dairy News, проехать по центральной России, по Рязанской области, Нижегородской, Мордовии, Чувашии. И неожиданно на таком, в общем-то, депрессивном маршруте я встретился аж с тремя интереснейшими людьми, которые действительно в свое время нашумели в большом бизнесе, а теперь пытаются завести промышленное, причем животноводческое производство вот на таких действительно сложных землях. Ну, вы знаете, что Нижегородская – это вообще-то лес, да? Лес, да. И песочек, да? Чувашия – это глина, на которой в советские годы удавалось выращивать хмель и картошку. Сейчас там, в общем, не получается делать ничего, хотя, по странной иронии судьбы, министр сельского хозяйства – это именно нынешний Николай Федоров, это именно бывший президент Чувашии. Вот такой у нас кадровый подбор.
Так, ну и вот у этих, собственно, богачей-то, у них получается там, зарабатывать деньги? Вообще, на самом деле, я не очень хочу сейчас говорить только об экономике. Мы же постоянно нам говорят всевозможные эксперты о том, что без сельского хозяйства Россия исчезнет, Россия не будет, страна, которая поднялась на сельском хозяйстве. Ну и вот эти люди, которые умеют управлять, да, которые умеют зарабатывать деньги, они в сельское хозяйство, может быть, как раз потому и идут, что чувствуют в себе вот силу вложить там себя, свои деньги, свои умения вот в это исконно русское такое начало. Зачем?
Смотри, мы...
Или не стоит здесь философскую нотку
искать? Здесь можно философствовать, но не по всякой персоне. Вот я конкретно познакомился заочно с Сергеем Пластининым, потому что сам отец Киры Пластининой, да, там, Филипп Киркоров, да, муж там Аллы Пугачевой, сам отец Киры Пластининой на тот момент в хозяйстве отсутствовал. Я познакомился с Сергеем Пастухом и с Юлием Челышем. Так вот, из этих трех людей...
Он не мой родственник, сразу говорю, да, на всякий случай.
Две из этих трех фамилий вы наверняка никогда не слышали.
Хотя человек, возможно, хороший.
Ну, да, я в этом даже не сомневаюсь. Вот из этих трех людей, собственно, двое – это в прежние годы профессиональные управленцы в сфере АПК. Ну, допустим, Сергей Пластинин – это отец-основатель компании «Вимбельдан». Много было спекуляций по поводу того, откуда взялось название «Вимбельдан». Говорили, что кто-то в пьяном виде попытался произнести слово «Уимбельдан». был Дон, у него ничего не получилось. Есть такая шутка. Компания была, насколько вы помните, крупнейшая, надавала рекламу на телевидении. Но впоследствии ее купила компания «Пепсика». Сергей Пластинин оказался не у дел. Руки уже были набиты именно на молочном бизнесе. Деньги были, в том числе от продажи Вимбельдана, да. И он создал в Рязанской области мегахолдинг. Вот действительно большой, очень такой, на мой взгляд, суховатый. То есть там нет вообще даже... ну, намека на то, что будет какой-то человеческий подход к коровам, какой-то личностный подход. Это вот такое вот производство-производство. Сергей Пастух был правой рукой Романа Абрамовича именно в управлении аграрными активами. Абрамович у нас ассоциируется с чем угодно, только не с...
молоком и мясом.
Да. Но, да. Тем не менее, еще в конце 90-х годов Абрамович сумел сформировать большую аграрную империю. Какая там была история? Абрамович, как известно, принадлежал к ближайшему секретному кругу так называемой семьи, и деньги у него были. Я напомню нашим юным радиослушателям, что долгое время, где-то 2-3 месяца, когда фамилия Абрамович еще появилась на страницах газет, ни один журналист не мог достать его фотографии. Настолько это был ближайший круг, интимнейший круг ельциновской семьи. Вот. И он, обладая неограниченным количеством денег, о том, как они ему достались, давайте умолчим, он скупал все подряд, в том числе аграрные активы. Накупил их много. Некоторые из них до сих пор остаются под его управлением, как, например, Клинский мясоперерабатывающий комбинат, который контролируется группой Милхаус, а это, в общем-то, группа Романа Абрамовича. Другие впоследствии разошлись. И, соответственно, Сергей Пастух, получив от Абрамовича отступные, золотой парашют, так называемый, на этот парашют он мог бы его промотать, но решил, что вот он хорошо занимается аграрным делом, и на этот золотой парашют в Нижегородской области купил хозяйство, в котором мы тоже побывали. И только Юлий Челышев, человек из мира недвижимости, из девелоперского бизнеса, вот для него сельское хозяйство совсем новая штука.
Ну, о том, как у кого получается, мы поговорим уже после небольшой паузы, связанной с выпуском новостей, пообщаемся с экспертами, пообщаемся с вами, дорогие друзья, я очень надеюсь, что мы все-таки успеем с вами еще и поиграть. Это «Комсомольская правда», прямой эфир, обсуждаем материал Евгения Арсюхина, жену в Монако, детей в Гарвард, а сам в колхоз работать. «Миллиардеры на селе», портрет явления. Сам Евгений Арсюхин у нас в студии, и, собственно, разговор этот будет продолжен буквально через пару минут. 14 часов 17 минут, время московское. Мы продолжаем разговор с Евгением Арсюхиным о богачах, которые решили на селе поработать. Слушай, может, Жень, может, для них это такой вызов своеобразный, да, вот откровенно такая убыточная, провальная, можно сказать, отрасль, и вот выделиться, да, создать с нуля предприятие, ну, даже если они что-то покупают, они все равно покупают в таком состоянии, что, по сути, нужно с нуля создавать, и сделать на этом, заработать на этом.
Конечно, сельское хозяйство — это незаведомо убыточная отрасль, да, многие люди на этом поднялись, но в основном, правда, поднялись на зерне, на молоке, мясе не больно-то поднимешься. Ну, хотя на курятине можно. Действительно, банкир Александр Лебедев, мнение которого мы тоже спросили, так и говорит. Для меня это челлендж, для меня это вызов. Я напомню, что Александр Лебедев известен как биржевой игрок, как банкир и все такое прочее, но у него есть гигантский агрохолдинг в Тульской области, который производит картошку. И я должен сказать, что вот я недавно приехал из Голландии, где посетил несколько предприятий по производству картофеля, у Лебедева все-таки лучше. И вот если вы откроете нашу газету, вы узнаете, что он мог бы, по его словам, в общем-то, вложить деньги как угодно, в личное потребление, в конце концов, купить ферму в Бразилии и торговать какими-нибудь бананами, это было бы проще, лучше. Но ему это интересно как спорт. Ну вот, на самом деле, он сделал еще очень людям много пользы, потому что село Поповка, где он создал свой агрохолдинг, оно загибалось. Я там был в январе, я увидел, что село реально ожило, то есть куча детей, детский садик не справляется. Детский садик в хорошем состоянии, в хорошем состоянии школы. Всего этого раньше там не было.
Мы дозвонились депутату Госдумы Андрею Туманову. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот
здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как сейчас, ну, легче можно заработать на земле? Вот, ведя свое подсобное хозяйство или организуя вот крупный бизнес, как героя материала Евгения Арсюхина?
Ну, легче всего заработать на земле, это если переводить ее из категории сельхозназначения под строительство, и вот на этой разнице можно совершенно там как от торговли наркотиками заработать громаднейшие деньги. Чем сейчас и грешат многие такие земельные олигархи, которые в свое время понахапали много земли, и вот теперь снимают пенки с этого. Вот мы стоим за то, чтобы не снимать категорийность земель, и чтобы было труднее, намного труднее разбазаривать земли сельхозназначения. Ну а то, что вы говорите, хозяйствовать на земле. Хозяйствовать на земле, ну, везде, во всем мире. В мире совсем выгодно, а у нас в России вообще такая среди крестьян пословица: если хочешь разориться, то займись сельским хозяйством. Поэтому, ну, скорее всего, это, конечно, либо как хобби, ну, вот как занимаюсь я шестисотками, тоже картошку выращиваю. Не потому, что я там с голоду умираю, потому что мне это нравится. Да, это хобби. Либо это все-таки попытка застолбить какую-то перспективу. Потому что при всей убогости нашего сельхозпроизводства, заметьте, я говорю сельхозпроизводства, а не сельского хозяйства всего, все-таки для России оно очень перспективно, потому что Россия все-таки во всем мире ценится не только как, славится, вернее, не ценится, не только как производитель там, топлива, нефти и так далее, там, поставщик на мировые рынки, но и как страна, обладающая огромным процентом пашни. То есть у нас гигантский процент общемировой пашни. И мы можем, в принципе, кормить в перспективе полмира. И я думаю, рано или поздно Россия будет этим заниматься. То есть не нефть тупо качать и продавать ее, и покупать на мировом рынке продукты, а именно заниматься производством сельхозпродукции.
Ну вот смотрите, у нас сейчас более-менее нормально развивается экспорт зерна, который оборачивается импортом мяса. Это все равно как экспортировать нефть и закупать бензин. Вы понимаете, о чем я говорю. Другие продукты мы продавать не можем, напротив, их закупаем. Наш главный партнер, у кого мы берем, Голландия, которая по площади равна примерно Московской области. Почему наша пашня за 13 лет благоденствия России, вставания ее с колен, так и не выстрелила?
Дело в том, что в России-то никто землей не занимался и не занимается до сегодняшнего дня. Покажите мне чиновника, который у нас в России отвечает за землю. А земля – это вообще фундаментальная штука в экономике, фундаментальная. Вы не найдете, вы за кого угодно найдете, за что угодно отвечают. Даже там за голубеводство вы найдете, кто отвечает, за филателию, но не за землю. И вообще земельные отношения, они размыты по минимум 7 министерствам. То есть Минсельхоз отвечает за земли сельхозназначения, Минэкономразвития там за другие земли. В результате вот так вот у 7 нянек дитя без глаза. В результате земельные сами отношения у нас в стране, я всегда говорю, вот они подходят под емкое понятие, что земельные отношения – это смесь коррупции и анархии. Если это смесь коррупции и анархии, что-нибудь на этой земле вырастет, да никогда ничего не вырастет, никогда сельское хозяйство не поднимется ни с колен, ни даже не встанет на колени, потому что сейчас оно лежит. Поэтому самой главной задачей, я считаю, что мы должны начать урегулировать земельные отношения, прописывать четко законодательство, кроме того, жестко следить за землепользованием. Не так, что вот я взял землю и что хочу на ней, то и делаю. То есть земля – это как памятник архитектуры. Вы можете ей владеть, но вы не можете там изменять вид разрешенного использования. Вы не можете там свалку сделать и так далее. Ну, то есть во всем мире земельное законодательство достаточно четкое и достаточно жесткое. У нас же, к сожалению, пока, еще раз повторю, анархия, да плюс еще коррупция на этом месте. И сейчас вот как те самые земельные олигархи, с которых мы начали, они извлекают гигантские прибыли из земли. И в результате сельское хозяйство все загибается и загибается. И в результате там остались только энтузиасты, которые вот, ну, пытаются иногда себе в убыток что-то делать.
Но на самом деле олигархи извлекают доходы из земли только если эти земли в районе Москвы, Петербурга. У меня такой... Хорошо, у меня такой вопрос к вам. Вот от вас, от Государственной Думы, зависят, собственно, новые законы. Вот вы депутат Госдумы, вы будете инициировать поправки в земельное законодательство?
Конечно. Сейчас ужесточается земельный кодекс в плане изъятия земель, упрощенного изъятия земель, если вы их не используете, либо используете не по назначению. Кроме того, я вот лично планирую все-таки перенять общемировой опыт и принять такие законы, которые следят за плодородием земли. У нас же за плодородием-то никто не следит. То есть если вы сейчас возьмете землю, вот как это делают некоторые громадные агрохолдинги на юге, берут огромные участки земли, выжимают их за несколько лет, вчастую выжимают, то есть превращают чуть ли не в пустыню, не применяя органику, применяя только минеральные удобрения, пестициды и так далее. То есть они тоже снимают сливки и потом переходят на другие арендные земли, а вот эту пустыню они бросают. А если ты владеешь, либо хозяйствуешь на земле, ты должен за ней следить. Если в Голландии у тебя хоть на процент упало плодородие земли, тебя сначала оштрафуют. Если повторится, значит, у тебя землю это отберут. Несмотря на то, что, допустим, несколько поколений твоих родственников, твоих предков владело этой землей. Потому что земля – это, прежде всего, общенациональное достояние. Только потом это частная собственность. У нас пока это все наоборот.
Спасибо вам большое, Андрей Владимирович. Андрей Туманов, депутат Госдумы, был с нами на прямой связи. Жень, ну вот очень коротко. Какие цели вообще ставят герои твоего материала перед собой, вот придя туда, придя на землю?
Ну вот смотри, Юлий Челышев, на котором я закончил рассказ о людях, ему просто надоела Америка. Он в этой жизни все сделал. Он купил поместье во Флориде. У него там живет жена. У него дочь учится в Калифорнии в какой-то там Нью-Йоркской академии киноискусства. И она уже большой продюсер, она уже там с китайцами, значит, крутит контракты. У него гигантское поместье на Рублевке, где там какие-то прекрасные перспективы, какие-то искусственные прудики и так далее. Ему все это надоело. И он, как крестьянин, спит в какой-то такой грязной одежде в избе, глубоко у себя там в Нижегородской области, в самом таком тяжелом месте для того, чтобы жить, и пытается вот эту непролазную грязь, а грязь у него на участке, ну, в поместье в этом страшная, действительно, нереально страшная грязь, обещает к 30 октября все залить бетоном. Вот для него вот именно возвращение к корням. И бизнес, конечно, тоже, потому что он сразу наладил, прям смотрю, как он это сделал, наладил сразу переработку молока и выходит на московский рынок. Для других это только бизнес.
Жень, я полагаю, что ты будешь следить за своими героями.
Да? Постараюсь.
А прямо сейчас, дорогие друзья, мы очень быстро сыграем. Я, пожалуй, только объявлю вопрос. Вопрос и прямые ответы. Буду принимать ответы по смс-кам. Значит, смотрите. Человек, который, если вы хотите, в общем, 29 сентября сходить на оперу, комическую оперу в одном действии «Директор театра», это премьера Камерного театра Бориса Покровского, пожалуйста, присылайте ответ на вопрос, какая часть тела человека заживает быстрее всего. Язык, пятка или губа? Вот такой вот вопрос интересный. А правильный ответ присылайте на короткий номер 2420 в начале послания 3 буквы РКП, радио «Комсомольская правда». Первый правильный ответ отправится на оперу «Директора театра» в Камерный театр Бориса Покровского. Евгению Арсюхину спасибо большое.
Спасибо.
Корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Очень скоро, дорогие друзья, мы узнаем о том, что происходит в мире.